Я, пользуясь случаем, передаю привет от всех церквей нашего объединения, 52 церкви, Санкт-Петербург, область, Карелия. Примите привет от братства нашего. И сегодня я предлагаю, чтобы мы с вами прочитали историю, которая записана книги Иисуса Навина, 9 глава. 9 глава с 1 стиха до 18. Такой вот возьмем текст. Но прежде чем прочитать историю, я напомню предысторию, которая произошла с еврейским народом, когда они вошли в землю обетованную. Бог им обещал, подарил эту землю. Помните, проходят через Иордан. Дальше рушатся стены иерихонские, берут Иерихон, город этот неприступный, казалось бы. Потом вождем тогда кто был у народа, кто вел их, помните? Ну вот как раз книга и названа «Иисус Навин», да? То есть это преемник был Моисея. Вот. Дальше идет взятие города Гая. Помните, Бог запретил народу еврейскому, своему народу избранному вступать в отношения, да, смешиваться с народами, населявшими эту землю. И мы с вами понимаем, что это тоже было не какой-то там жестокостью, да, со стороны Господа, а Бог знал, что происходит, какой грех наполняет эти народы. И для того, чтобы сохранить своих детей, свой народ вот от влияния этого греха, Бог такое ставит повеление, запрет, что вы не должны с этими народами соединяться. Если мы чуть-чуть раньше будем читать, ну, как чуть-чуть, в плане вот периода времени, там довольно много, а так, ну, 100-200 страниц назад отлистнуть, когда Авраам... Бог вступает в завет с Авраамом, и там как раз мы находим объяснение того, почему Бог в какой-то момент определенный, не раньше и не позже, в какой-то момент Он дал повеление своему народу выходить из Египта и идти в эту землю, которую Он обещал. Потому что Авраам эту землю видел, но это не была его земля, она ему была не дана, а она дана была в перспективе народу, да, семени его, да. И Бог там говорит Аврааму, я сейчас уже не буду этот текст искать, просто вот перескажу своими словами. Он буквально говорит, что придет момент, когда мера беззакония амореев наполнится, и вот тогда, говорит, вам будет дана отмашка, и вы пойдете из плена египетского, пойдете в ту землю. Потому что эта мера беззакония наполнится, и вы пойдете не просто ее населять, а будет Божий суд совершаться. Потому что вот эта земля, которая, мы называем ее, ну, Палестина, земля обетованная, она как раз находилась, если так исторически смотреть, мы помним, еще в школе проходили там плодородный полумесяц. С одной стороны, одна цивилизация, это север, Месопотамия, откуда Авраам, собственно, вышел. С юга цивилизация египетская, тоже очень такая, ну, продвинутая. Вот две таких мощных цивилизации. А вот на стыке между ними эта земля находилась, а оно, как у нас бывает, обычно вот в таких местах и происходит пена всякая. Вот. Это торговые пути. В принципе, Месопотамия достаточно такая, ну, культурная нация, Египет тоже. А вот то, что творилось в этой земле, это был тихий ужас. И детей в жертву приносили, и жертвоприношение людей, и всевозможные там блуд, проституция и так далее, культовая. И поэтому Бог сказал, в какой-то момент, когда я дам повеление, когда придет момент, когда будет воля моя совершаться, вы пойдете в эту землю и ее заселите. Но что значило тогда заселить землю? Это не просто приехали мигранты вот, и тоже живут, а буквально возьмете и вы будете здесь жить, вы будете главные здесь. Тем более, ну, в древнем мире мы понимаем, что каждая земля, она ассоциировалась с поклонением какому-то богу, божеству, богам. Вот, поэтому если евреи шли туда, то эта земля должна была стать местом, где поклоняются Богу единому. Поэтому вот Бог дает такое указание. Вы туда входите, вы ни с кем не соединяетесь, союзы не заключаете. Почему? Потому что иначе вы, ну, собственно, оно потом дальше и произошло, иначе вы просто духовно умрете от смешения. Почему мы иногда говорим, вот мы в нашем христианском контексте, в чем опасность, когда мы начинаем заигрывать с миром, начинаем где-то, ну, так вот, как проявлять толерантность в плохом смысле слова, потому что само по себе слово это, оно имеет и негативный, и позитивный оттенок. Но когда мы начинаем заигрывать с миром, со грехом, мы знаем, чем это заканчивается. Помимо того, что у тебя внутри просто пустота, ты понимаешь, что ты с Богом перестал иметь общение, плюс ко всему это еще может проявляться просто в греховной жизни. Человек впадает во всякие грехи. Итак, Бог дает это повеление, и вот они входят в эту землю. Вот наступил час, момент, исполнились Божьи обещания, евреи входят, вошли и продолжают движение в эту землю. И мы читаем 9 глава Иисуса Навина с 1 стиха. «Услышав сие, ну, услышав то, что вот евреи идут, то, что Иерихон пал, Гай взят, услышав сие, все цари, которые за Иорданом на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Евусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделался Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие изорванные и заплатанные мехи вина. И обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая. И весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам: «Из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите с нами союз». Израильтяне же сказали евеям: «Может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз?» Они сказали Иисусу: «Мы рабы твои». Иисус же сказал им: «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему: «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте. И все, что сделал двум царям аморейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Васанскому, который жил в Астарофе. Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз». Ну, то есть, они понимают, что вот этот народ, он имеет особую Божью силу, Бог благословляет, и вот применяет такую хитрость, лукавство, чтобы заключить с ними союз. «Этот хлеб наш, достают хлеб, да, из домов наших мы взяли теплый в тот день, который пошли к вам. А теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались. И эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь. И поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день». Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кириаф и Арим. Сыны Израилевы не побили их, потому что, то есть они не могли здесь уже исполнить Божье повеление, потому что начальники общества клялись им, Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Дальше еще будет много лет спустя история с Саулом, первым царем, который попытается исправить эту ошибку и казнит определенное количество людей, нарушит вот этот завет, который взял на себя Иисус Навин и старейшины, и за это будет наказан Саул. Потому что вот такой был принцип: если уже заключили, нельзя исправить ничего. Хотя мы бы сейчас сказали, они же обманным путем, да, с ним вступили. То есть, но с точки зрения нашей, может быть, юридической, да, признали бы этот договор недействительным, да, и все, обман, потому что обман. Но настолько сильно было слово, настолько была сильна вот клятва, что уже все, обратного не имело хода. Вот такую ситуацию мы видим, попали израильтяне. И дальше мы знаем, что вот подобные ситуации, вот это, они породили очень много беды, когда язычество стало входить в народ Божий. Ну вот с этого я и начал, что почему Бог предупреждал. Итак, что там произошло? И ключевой стих я взял как ключевой стих этой проповеди 9.14. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Вот, то есть, что произошло? Смотрите, во-первых, что значит «израильтяне взяли хлеба»? Легче будет понять, если мы прочитаем еще два перевода этого стиха. Тогда будет еще оттенки появятся. Смотрите, один перевод. «Израильтяне осмотрели их дорожные припасы, а Господа вопрошать не стали». Или еще вариант. «Израильтяне хотели знать, правду ли говорят эти люди, поэтому они попробовали хлеб, но не спросили Господа о том, как им поступить». То есть взяли это буквально, значит, братья и сестры, исследовали. То есть потрогали, понюхали, попробовали на вкус, отнеслись серьезно к этому вопросу. То есть не поверхностно, не просто так, знаете. С точки зрения человеческой, евреи очень серьезно подошли к этому вопросу и сделали все зависящее от них, так получается. Кроме одного. Господа не вопросили. А что значит, тогда вопрос, что значит Господа вопросить? Как это вообще, что должно было произойти? Вот в той именно ситуации для евреев, и что это значит для нас, какой мы для себя можем практический урок из этого извлечь. И знаете, братья и сестры, Иисусу Навину, оказывается, были даны конкретные указания, такая даже инструкция, вот как решать вопросы серьезные, связанные с руководством Божьим народом. И об этом как раз мы прочитаем числа 27, с 18 стиха. Это еще когда был Моисей, когда он передает, вот, готовит своего преемника к служению, к руководству народом Иисуса Навина. И это мы читаем 27 глава, книга числа, историю. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Такая происходит передача вот этого служения, передача этой власти. «И будет он обращаться, смотрите, к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом, и по его слову», по слову первосвященника здесь имеется в виду, «должны выходить, и по его слову должны входить он», то есть Иисус Навин, «все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса и поставил его перед Елеазаром священником и перед всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». То есть, смотрите, для Иисуса Навина, который вел переговоры вот с этими подозрительными пришельцами, вопросить Бога обозначало, Господа вопросить буквально следующее. Ему нельзя было принимать решение, опираясь вот только на свой разум, опыт, или даже на опыт своих помощников, потому что у них такое коллективное было, как они же знали, в Совете Мудрости. Сейчас мы так вроде посмотрели друг на друга, переглянулись, посоветовались. Вот это все нельзя было делать. Он должен был взять паузу, как там написано, пойти к первосвященнику, сказать ему вот такая ситуация. Священник тот в своей молитве, как там вот написано, должен был попросить у Бога ответ на вопрос. Ответ от Господа был бы указать, как раз указанием от Бога, который надо исполнить. Все. Тогда бы все было правильно. Тогда вопрос, почему Иисус Навин этого не сделал? Интересно, да? Возможно, он посчитал, что вопрос простой и очевидный. Подумал, проверил, принял решение. Но решение оказалось ошибочным. Никому ничего это не напоминает из вашей жизни? Наверное, у каждого какая-то была ситуация. Не то, что ты отнесся вообще поверхностно, наоборот, ты даже, может быть, так сказать, задумался, исследовал, посоветовался с кем-то, там же он не один был, решение принял, и неправильно. Потом понимаешь, не от Бога было. Поэтому вот здесь с Иисусом Навином все понятно, не сходил к первосвященнику Елеазару. А вот как тебе и мне, брат, сестра, как мы должны, как нам нужно Бога вопрошать, и какой урок для нас в этой истории? Вот, для того, чтобы это понять, предлагаю немного глубже погрузиться вот в некоторые детали. Посмотрим, что говорится об Елеазаре, к которому нужно было идти Иисусу Навину. Вот, числа 27-21. «И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом». Елеазар – это сын Аарона, первосвященник. Первосвященник, мы знаем, имел что-то особенное для определения воли Божьей в вопросах, касающихся вот судьбы народа, в каких-то глобальных, не по каждой мелочевке, но вот в глобальных вопросах, какое-то у него было приспособление, какой-то инструмент. О нем вот мы читаем Исход, 28 глава, 30 стих. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова», то есть у сердца первосвященника, где-то вот тут на груди, «когда будет он входить во святилище пред лицом Господа, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним». Вот это где-то здесь ответ есть, что это за Урим и Тумим такое, как это происходило, да? Вот я открыл одну энциклопедию, вторую, вот просто с вами поделюсь, прочитаю, буквально процитирую. «Урим и Тумим», библейская энциклопедия, означенные слова в буквальном смысле значат «свет и совершенство». Вот эти два слова, они имели такое. Из прочитанного текста видно, что Урим и Тумим составляли особое внешнее украшение, отличное от наперстника, ну вот этого нагрудника, который здесь. Хотя к нему и принадлежало, но это было что-то особенное. Интересно, братья и сестры, точного описания этих предметов и как это работало нету нигде в Священном Писании. Ни в Ветхом, тем более в Новом Завете. И это тоже о чем-то говорит. Если Бог нам не дает деталей, но само понятие периодически упоминается, оно же знакомо нам, да, Урим, Тумим, слышим это, оно есть и в Новом Завете упоминание о нем. Но если оно не конкретизировано, то мы понимаем, что речь идет о каком-то прообразе чего-то. То есть это какая-то была как тень будущих благ, прообраз чего-то. В другой читаю энциклопедии, после Самуила и Давида употребление способа познания воли Божьей посредством Урима и Тумима уже не видно. То есть довольно быстро это как бы вот ушло в никуда. А после плена прямо говорится, что священника с Уримом и Тумимом тогда не было, и потому некоторые дела были оставлены даже важные до того, как появится этот священник. То есть не могли решать этот вопрос, что Бог так сказал. Вот не каждый вопрос можно было решить. И об этом у Ездры сказано, да, что доколе не явится тот, который будет иметь этот Урим и Тумим, Ездра 2.63. И вот этот ожидаемый первосвященник с Уримом и Тумимом есть, конечно, это я сейчас из справочника читаю вам, есть, конечно, мы с вами понимаем, Господь Иисус, первосвященник, по чину Мелхиседека. А вот эти два слова, свет и совершенство, мы-то понимаем с вами, да, когда нам уже открыто Божье Слово, и Дух Святой нам открывает, что за этим, за всем просматривается именно Мессия, свет, я есть истина, путь, жизнь, свет, да, я есть свет. То есть это точно идет указание на Него, на Христа, потому что Он есть свет и истина, и Он сам себя так называл, и Слово Божье Его так называет. Поэтому вот для нас с вами тогда здесь проясняется, это как для нас указание непосредственно, что мы с вами, оказывается, Урима и Тумима нету сейчас, вот этого первосвященника нету в Иерусалиме, там, в храме, но есть у нас с вами этот первосвященник. И евреям написано 4 глава, я прочитаю с 14 стиха, 3 стиха прочитаю. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего», вот как мы сейчас пели, «на небесах ходатай мой, Он молится за нас». То есть это реально, это не просто красивая песня. Это Божье Слово об этом говорит. Иисуса, Сына Божия, будем держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Нам нужна помощь постоянно, в каждом дне. А благовременная имеется в виду своевременная. Вот мне благодать Божья, и мы уже, мне кажется, с вами здесь об этом говорили, она нужна постоянно, я нуждаюсь в Божьей благодати. Я постоянно нуждаюсь в Его помощи. Только я чуть-чуть подумал, что я, в общем-то, так ничего, уже опытный, и Библию знаю, да, и уже могу, может быть, я и проповедую, и учу других, и так сам себе вот ничего так. Это первый шаг, что будет падение, потому что написано, падению предшествует гордость. Без Божьей благодати мы не способны противостоять греху. Аминь. Без Божьей благодати мы не способны понимать волю Божью, да? А тем более мы не способны ее выполнить. Потому что бывает иногда мы знали, я знал, что так нельзя делать, почему я так поступил? Согрешил, упал, раздражился, накричал, соврал, еще что-то. Почему? Я же знал, я же столько уже лет в церковь хожу. Почему-то Бог благодать свою в этот момент мне не дал. А Бог кому не дает благодать? Гордым написано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как только человек подумал, что он достаточно уже, так сказать, зрелый, достаточно, вот как эти вот евреи, видимо, попались. Вот. Так, в принципе, что, мы же все знаем. Мы такие правильные, вот только что Иерихон, прям, представляете, у них на глазах чудо произошло. В трубы затрубили, и стены начали города падать. У нас тоже бывает, происходит в жизни какое-то чудо. И это хорошо. Мы благодарим Бога, но в этом есть всегда и опасность, потому что мы можем возгордиться, начать что-то думать, что мы что-то знаем. И они такие, знаете, ну как сейчас таким современным словом, на кураже на таком входят в эту землю обетованную, все так хорошо идет, все так пошло, один город берут, этот Гай берут, еще открываются просторы. Представляете, их состояние такое, да, вот у нас тоже такое бывает состояние. И раз Господа не попросили. Глупость какая-то, мы скажем потом. Как так могло быть? Благодать Божья отступила в тот момент, когда я подумал, что ну я уже и так ничего, да? Вот это в каждом дне. Постоянно нам нужно бодрствовать и просто сокрушаться в сердце своем. Господи, без Тебя ничего не могу и не хочу делать. Ну и не только говорить это, но и так и жить. Так именно иметь такое в сердце. Поэтому, друзья, и мы с вами имеем возможность приходить к нашему первосвященнику, и, как видите, я к чему уже один вывод можем сделать, что значит к нему приходить, и как приходить, как этот урим, тумим, ну, образно, да, сработает, смиренное сердце. Это первое. Если хочешь понимать, какова воля Божия, проверь свое сердце, нет ли у тебя превозношения над кем-то из людей, неважно над кем. Какой-то человек, может быть, даже вот по всем параметрам, ну, недостойный твоего уважения, и ты вдруг раз так подумал, ну, он-то что, вот я? Все, ты в этот момент уже богопротивником становишься. Просто по улице пойдешь, посмотришь на бездомного какого-то, лохматого, плохо пахнет от него, ну, докатился вот, а вот я. Все, ты тут же начинаешь, становишься, воевать с Богом начинаешь, ты богопротивником становишься. Потому что падению предшествует гордость. Как только вот это состояние в сердце допустил, Володя, приветствую тебя, как только допустил это состояние, получается, что ты уже не способен будешь волю Божью познать. Вот это один момент. Можно много, я тут сейчас в развернутого ответа не дам, такие главные моменты, вот. Но вот это. Вообще Библия учит нас тому, как искать волю Божью, как мы вот приходим к первосвященнику. Есть так называемая открытая воля Божья, да? Когда ситуация, ну, она, может быть, не прописана буквально, но Слово Божие дает какие-то принципы принятия решения. То есть вот такое бывает, это как мы закрытая. Открытая воля Божья, это понятно, там, не кради. То есть, ну, тут что тут размышлять? Там, да вот оно так сказано, и все там. А бывает, когда воля Божия, она через принципы к нам открывается. Вот. Бог дает какие-то принципы принятия решений. Это может быть мир в сердце, например. Вот Ну, там, я понимаю, Господи. Или обычно это такие пазлы складываются. Или помимо мира в сердце отношения с окружающими. То есть, ну, в церкви решение какое-то принимаем. Вот понимаем, есть единство, да? Но само единство не надо брать как решающий фактор, потому что здесь у евреев-то тоже было единство. Они же все согласились. Не было спора-то, не видно, чтобы они между собой что-то там размышляли. Поэтому само по себе единство. Но когда это складывается из пазлов, и мир в сердце есть, и это слову соответствует, а вот у них здесь получается, они слово не исполнили, ему нужно, у него инструкция была конкретная, что сделать, он это не сделал. Вот, поэтому вот так вот пазлы складываются. Может быть, ну, как я сказал, мир уже между людьми, мир с братьями и сестрами. Бывает обстоятельства тоже для нас с вами как, ну, являются ответом от Бога. Мы видим, обстоятельства складываются. Да? И мы понимаем, вот оно так. Господь открывает волю. Но неспешное обдумывание, я еще скажу очень важный момент, и способность ожидать. Потому что мы, бывает, Богу-то сроки назначаем, вот в чем суть. И здесь тоже вот эта вот спешка, поспешность, она тоже явилась такой ловушкой. В любом случае, прежде чем принимать решение, нужно не торопясь задать Богу вопрос: «Господи, как мне быть?» То есть это мы обычно в молитве делаем. Нужна молитва и ожидание ответа. И уже вот в зависимости от ситуации, от сложности вопроса, это может быть личная молитва твоя с Богом один на один. Это может быть, когда ты просишь кого-то с верующих помолиться. Это может быть, когда ты идешь к служителю церкви, к пастору. Может быть, когда ты всю церковь просишь молиться. Вот. Тут разные бывают ситуации, но в любом случае это должно быть искреннее, такое несуетливое обращение к Богу с желанием услышать Его мнение, а не навязать свое, как у нас. Бывает молитва, как «Господи, сделай то-то и то-то». Но Богу отдали приказ, он должен пойти и делать, да? Вообще, вот мы же часто пытаемся: «Господи, какова воля Твоя для моей жизни?» Да? Такой вот вопрос. Оно вроде бы и правильная молитва, но это неправильно, это ловушка. Потому что там меня сильно много для моей жизни, как будто вот всем. Правильный вопрос: «Господи, какова воля Твоя?» Или там: «Что есть воля Твоя?» Я хочу понять, чтобы к ней присоединиться, к этой воле, а не я тут что-то для меня. Понимаете, даже вот в таких нюансах бывает, мы попадаемся тоже сами в ловушки. Итак, Иисус Навин и начальники общества, они хорошо знали волю Божью о том, что они не должны вступать в союз с этими народами той земли. И они желали, кстати, братья и сестры, они желали исполнить эту волю. Они тщательно исследовали вопрос, чтобы понять, что это за народ. И мы с вами тоже, евангельские христиане-баптисты, называемся людьми Библии. Мы любим Библию. Иногда нам кажется, что мы знаем точно, как поступить. 100% я же знаю по Слову Божьему. И вот когда нам кажется, что мы все знаем, то мы принимаем решение такое, для нас очевидное. Вот это тоже бывает такая ловушка. Но не было молитвы или не было неспешного такого ожидания. Не в попыхах, не было указания Богу, а было не было именно ожидания от Бога, а было какое-то ему указание. Вот и получается, все продумали, посоветовались, исследовали, а Господа не вопросили. Вот лично я не один раз в такие ситуации попадал, когда, ну, мне казалось, что все очевидно, все под контролем. Бывало, что прямо ты уверен настолько в своей правоте, что берешься за дело и принимаешь решение, да, но при этом Господа не вопросив. И в результате такое дело терпело крах. Не один случай был в такой жизни у меня. Потому что вот эти все ситуации, они разбивали... То есть Бог именно, я часто видел, допускал вот этот крах, чтобы мое вот такое самодовольство, самодостаточность разрушить, самоуверенность. Это тоже его благодать Божья, что он вот так вот меня терпел. Поэтому, братья и сестры, конечно, думать головой надо, но полагаться только на свой разум для верующего безрассудно. Помните притча 3:5-6? «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Почему для нас безрассудно? Я два момента отмечу. Во-первых, Полагаться на свой разум или опыт глупо, потому что обмануть человека, даже умного и опытного, не так-то сложно. Особенно верующего. Потому что мы по своей природе духовной уже предрасположены верить. Вот. Но, может быть, кто-то думает, нет, я такой никому не доверяюсь. Ну, кто-то, меня не возьмешь. Так иногда верующие думают так. А Иисус Христос говорил об этом, смотрите, «Сыны века сего догадливые сынов света в своем роде». То есть люди мирские, Иисус говорит, они более ловкие в обращении с другими, чем духовные. Вот какая-то есть такой момент. И плюс еще раз говорю, что Бог работает с нами, с нашей гордыней, когда ты думаешь, да это про них, но не про меня. Уж я-то знаю, как там на телефонные звонки, там, когда начинают попытку там, разводить меня, я знаю, что им сказать, ага. Братья и сестры, просто нажимайте кнопочку «выкл», и все, ничего не надо говорить. Я потом разговариваю с людьми, они такие самоуверенные. Я там с ним там дискуссию там завязал, я ему там рассказала то, все там. Я просто понимаю, человек попадается вот в эту же ловушку, а как дьявол потом найдет как. И есть такие, я думаю, среди ваших знакомых есть люди, которые большие деньги в итоге куда-то пересылали, потом говорят, я не знаю, как я вообще это сделал. Вот и почему я это сделал. Вроде говорили обо всем. То есть на каждого найдется свой говорянитянин, братья и сестры. Если ты так будешь думать, что ты такой вот, и на тебя говорянитяне найдутся. Потому что евреи точно так же думали, что все, они все, ну мы уже говорили об этом, все у них под контролем. Кстати, братья и сестры, может показаться, что жители Гаваона были каким-то таким, ну трусливым народишко, знаете, которые по своей неуверенности, может, несообразительности смолодушничали там вот, и чтобы там, как говорится, вот не погибнуть, пошли к евреям, потому что вот очень слабый народ. Те-то, другие-то, мы с вами прочитали второй стих, да, собрались вместе, там перечисляются, дабы единодушно сразиться с Иисусом. А эти какие-то слабаки решили там пойти и сдаться перед евреями. Ну, как бы не так. Если мы читаем следующую главу, 10 глава, 1 и 2 стих, смотрите. «Когда Адонис Седек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай, и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди их, тогда он весьма испугался». А теперь дальше смотрите, внимание. «Потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая, и все жители его – люди храбрые». Упс. Не слабачки это были. Вот точно так же и лукавый нас разводит, обманывает и обольщает. Он имеет силу. Никто не способен из нас лукавому противостоять, только если мы в Божьих руках. Поэтому здесь очень надо быть осторожным. И вот для жителей Гаваона, для евреев, как раз и оказались теми самыми сынами века сего, которые догадливые сынов света, и которые вот вокруг пальца их обвели. Поэтому отсюда вывод. Полагаться на свой разум, опыт безрассудно, потому что лукавый все равно хитрее тебя и найдет, кому и как тебя обмануть. Это было во-первых. Во-вторых, смотрите, еще почему не надо полагаться. И вы этот список сами для себя можете продолжить, но я два только момента. Потому что Бог ожидает от нас, верующих, что мы будем к Нему обращаться. Ему, что мы будем от Него зависеть, что мы будем советоваться с Ним. Его желание, как на любого любящего отца, желание, чтобы дети приходили к Нему, доверялись Ему, обращались к Нему. Это Ему приятно. Просто Господу это приятно. Потому что когда мы не полагаемся на самих себя, а обращаемся к Слову Божьему, обращаемся к Нему, молимся усердно, проявляем свою любовь, в этом проявление любви оказывается. И об этом апостол Павел говорит. Очень интересный стих, хороший текст. Мы просто цитируем обычно первую часть. 1 Коринфянам 8:23. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего не знает, как должен знать». Все. А дальше что написано? «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот так. Оказывается, вот это... Моя постоянная нужда и желание вопрошать у Бога, не принимать самому решение, это признак моей любви к Нему. Если я что-то сам начал делать, это значит, надо взвесить сердце свое, А выполняю ли я первую главную заповедь? А люблю ли я Господа? Поэтому это очень важно. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Бог ответит, Он хочет отвечать на наши молитвы, но надо к Нему идти спокойно, неспешно, давать Ему время ответить, ждать от Него ответов. Ну и как уже поговорили мы с вами. Итак, если люди захотят тебя обмануть, они это сделают. Вот и все. Просто надо это себе признать, потому что лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Но если Бог вмешается, то мы не будем посрамлены, друзья. Завершаю эту историю. Вывод, который каждый из нас может лично для себя сделать из этой вот проповеди, из этой истории, прочитанной в 9 главе Иисуса Навина. Принимая решение или приступая к какому-то делу, задай себе вопрос, вот прямо так искренне, внутри сердца, в сердце своем. Участвовал ли Бог в принятии этого решения? Или только я сам, или другие люди со своим знанием, опытом? Вопрос-то простой вроде, ну что тут проще? Но его надо себе задавать. А Бог-то в этом участвовал вообще? В решении в этом? И никогда не забывай спрашивать у Него, как тебе поступить, даже когда тебе кажется, что все понятно. Вот. Вроде бы простая мысль, простая истина, но мы видим, что пострадал народ здорово. И мы тоже, я думаю, каждый хоть раз, да и не раз, я думаю, наступали на эти грабли. Поэтому вот сделать эту паузу и задать себе вопрос, вопросил ли я Господа, это верный рецепт. Это Слово Божье нас этому учит. Аминь. Отец Небесный, я тоже благодарю Тебя за эту историю жизни израильского народа, которая относится к каждому из нас и учит нас очень важному, чтобы приходить к Тебе. Да, здесь непонятен нам механизм, как это происходило с Уримом, Тумимом, но мы точно понимаем этот принцип, что нужно идти к Тебе и дожидаться у Тебя ответа. У Тебя много способов дать нам ответ. У Тебя много возможностей сказать нам. И Ты подчас говоришь самыми разными способами, только бывает, что мы не слышим. Потому что уже имеем решение, руководствуясь разумом, мудростью и, как нам кажется, иногда словом Твоим. Поэтому, Господи, помоги нам не попадать в эту ловушку. Помоги не превозноситься в сердце своем, не быть самоуверенными, а постоянно, в каждом дне, испытывать эту нужду в водительстве Твоем. И вопрошать Тебя, обращаться к Тебе, даже когда нам кажется, что все очевидно. Дай нам этой мудрости, доверия Тебе и благослови. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наш Отец, а мы дети Твои. И помоги нам эту любовь нашу к Тебе именно проявлять вот в том, чтобы обращаться к Тебе, ожидать от Тебя, и Ты даешь знания тому, кто любит Тебя. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Блеск величия, пусть вся земля поет, в радости поет. Он свет одел себя, и в страхе меркнет тьма. От голоса его, от голоса его. Наш Бог так велик, пой со мной. Наш Бог так велик, пусть видят все. Наш Бог, наш Бог так велик. Он стоит века, все дни в Его руках. Начало и конец, начало и конец. Господь наш триедин, Дух, Отец и Сын, Агнец Он и Лев, Агнец Он и Лев. Он превыше всех имен, и всей хвалы достоин Он. Душа поет, наш Бог так велик. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все, наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все, наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все, наш Бог. Наш Бог так велик.
со мной, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог так велик.